центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Здравствуйте. В студии Никита Воронков. Ну, у нас главное событие, оно такое комплексное. Оно тянется еще из дня вчерашнего. Это отставка правительства, это обращение к Федеральному собранию президента, озвученные тезисы, предложение внести изменения в Конституцию и, в общем, все такое прочее. Назначение уже нового главы правительства и хотелось бы, конечно, предположить уже, какие кандидатуры могут получить министерские портфели. Для этого мы пригласили специалистов, профессионалов. У нас в гостях генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, приветствую вас.
Добрый вечер.
И политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Из имеющихся фамилий, от которых хотя бы можно уже отталкиваться, вот что сегодня звучало, значит, в СМИ. Сначала с официальных заявлений, без каких-либо там источников. Глава фракции Сергей Неверов на заседании Государственной Думы, где сегодня выступал в том числе и новый премьер-министр, я думаю, уже можно так говорить, да, Михаиле Мишустине. Так вот, заявил, что «Единая Россия» считает позитивной работу, это вот к вопросу, да, о предыдущем, об ушедшем уже кабинете министров, Татьяны Голиковой, Дмитрия Казака, Алексея Гордеева и Николая Патрушева. Первые три — это вице-премьеры. Николай Патрушев — это глава Минсельхоза. Минсельхоза, да-да-да. Это, в общем-то, да, сын. Вот вы как оцениваете эти кандидатуры? Также мы можем сказать о том, что мы считаем их работу позитивной?
Ну, что касается Патрушева, наверное, да. Потому что с его приходом сначала в банк, потом в министерство, работа явно активизировалась. Хотя тоже нужно понять, что в каких-то вопросах мы их решать было легче, чем другому человеку.
Да, прошу прощения, Дмитрий Патрушев. Видимо, не так все.
Да, Николай
правильно.
Патрушев.
Николай, конечно же, это отец, да, секретарь
Совбеза. Как-то у меня не получилось. Угу. А что касается вице-премьеров, с Голиковой вопрос в том, она... где здесь реки, а где здесь море. Помните, Ксанф выпей море. Вот сказать, что социальный блок у нас работает блестяще, я бы не сказал.
Иначе не было бы вот,
да, потому что главный
посвящено
вопрос
этому
это
обращение, да?
Да. Но она ли в этом виновата? Потому что это довольно сложный комплекс, да, есть министры, есть вице-премьер, есть другие структуры. А Казак, ну, не знаю, мне не казалось до сих пор, что он так уж много сделал полезного. Понимаете? Но это моя личная точка зрения. В свое время он не очень, на мой взгляд, блестяще провел реформу аппарата власти, да, когда создал вот этот трехчлен, который мы никак не могли понять, какая часть члена чего означает. Когда министерство не обладает бюджетом, но обладает властью, а агентство не обладает властью, но обладает бюджетом. То есть, с одной стороны, это было логично, потому что я понимаю, что агентства предполагались превратиться в коммерческие структуры. Да? Но не все агентства можно было технологически просто превратить в бизнес-структуры. Ну вот, поэтому он такой твердый чиновник, не хуже других. Лучше ли, не знаю.
Мне кажется, что у Козака есть одно замечательное качество. Он как бульдог вцепляется в ту задачу, которая ему поручена, и выполняет ее во что бы то ни стало. Но, если честно, мне кажется, что мы, как бы так, по инерции обсуждаем кандидатуры министров и кандидатуру вице-премьеров и премьера по старинке, так, как это было бы, например, полезно делать, допустим, еще позавчера. Сегодня, мне кажется, уже их статус несколько изменился, и он стал более техническим, более, наверное, технократическим. Собственно, мне кажется, что смысл вот этой отставки и замены, он был, который предпринял Путин, невозможно, во-первых, в отрыве от конституционных изменений, я не говорю реформ, потому что реформы — это все-таки кое-что другое, предстоящих. И, соответственно, смысл всего этого сбалансировать будущую власть. Поэтому роль, конечно, Мишустина, она будет, безусловно, там, значимой, важной, но его статус, как бы, он, конечно, все-таки становится ниже, чем был у предыдущих премьер-министров, там, в частности, Дмитрия Медведева. И, по всей видимости, это оправдано, и какие цели преследует президент, ну, наверное, мы еще об этом поподробнее там поговорим, но вот мне кажется, что вот, вот этот момент. По персоналиям, наверное, сейчас, ну, интересно, конечно, любопытно, кто останется, кто уйдет, и куда трудоустроят тех, кто уйдет. Тоже, мне кажется, важно так. Ну, интересно, так любопытно. Но говорить о том, что это настолько принципиально, как это было вот несколько дней назад, мне кажется, уже немножечко, немножечко поздно.
Ну, почему же?
Олег имеет в виду, что роль правительства изменилась. Он перестал быть второй ступенькой за президентом.
Совершенно верно.
Так, а кто теперь вторая ступенька за президентом?
А вот это по качеству вопрос открытый.
Это вопрос то, как будут сформулированы эти самые изменения. Предполагается, ну, из текста выступления, мы не можем знать дальше, да, что второй ступеньке все-таки будет Госсовет. Но это только
похоже.
Предположение.
Похоже.
Очень важное, очень вероятное. Но предположение. Да? А третьей ступенькой, скорее всего, будет парламент. Недаром парламент, возможности парламента возрастают. И очень, это очень хорошо. Я не поклонник парламентской республики, я скорее галлист так по психологии. Но в данном, вот сегодня для России это полезно. Дело в том, что увеличение роли парламента, кроме роли самого парламента, меняет позиции партии. Да, вот до позавчерашнего дня вставил вопрос: ребята, а вы там в парламенте, вот кроме выполнения собственной функции законодательной, политическую какую-то роль играете? Законодательная роль важнейшая, это их, что называется, как бы в армии сказали, уставная функция, но все-таки политическая. Понимаете, у нас партии созданы на вырост. Эдакие фраки, надетые на подростков. Да? На политическую систему, которая только развивается. И вот очень большим шагом этого развития было вот, вот это предложение, потому что появилась возможность политическим партиям влиять на правительство. Влиять. Я не говорю, что они будут его создавать. Это более сложный процесс. Но влиять на правительство, и тогда становится понятным, зачем фракция. Почему вот партия имеет фракцию? Зачем она нужна? Какая у нее роль? Да? И мы сегодня гораздо более политическое государство, чем были день назад. Да? Вот политический процесс стал более политическим, извините за каламбур. И это очень важно. И даже не потому, что правительство будет лучше работать, правительство будет хуже работать. Скорее всего, поскольку изменения пройдут, потом все равно будет еще одно правительство, потому что правительство уходит вместе с органом, который его формирует. Такова политическая традиция, по-моему, во всех развитых странах. Раз его будет формировать Дума, то у нас думские выборы очень скоро, и после этого правительство механически должно будет, технически должно будет уйти. Может быть, потом пойдут те же самые, не об этом речь. Но это правительство живет в логике, вот оно, завтрашний день, вот он будет, да? И поэтому важно даже не правительство как таковое. Дай бог ему работать, и дай бог Мишустину как блестящему чиновнику, блестящему бюрократу, я это говорю с положительным знаком, а не с отрицательным, все это организовать. Важно то, что политическая система сейчас в большей степени система и в большей степени политическая, чем она была. Потому что до этого политическая система — это был президент. И все вокруг него. А сейчас появляется возможность какого-то драйвера действий, да, для самих политических партий. Вот. После этого они становятся... Ведь у нас партии почти всегда были вождистские. Вот постсоветский период. Да? Не потому, что мы такие плохие, или мы, наоборот, такие хорошие. А потому, что именно вождь и был главным ресурсом партии. В чем сила партии «Наш Дом России»? В том, что в главе Виктор Степанович Черномырдин представитель правительства. В чем сила партии «Единая Россия»? В том, что во главе нее премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. А сейчас сила партии будет в том, что она может проголосовать или не проголосовать за того или иного министра. Ситуация в этом смысле довольно качественно меняется.
Я бы еще добавил, с вашего позволения, что фактически к выстроенной вертикали власти добавляет, Путин добавляет горизонталь, из которой тоже нужно цементировать конструкт. И ну вот если наверняка вы тоже там смотрели, что по этому поводу думает оппозиция. Оппозиция, у нее, конечно, горизонт, так сказать, не очень такой далекий. Они, как правило, они рассуждают о том, что Путин там, зачем ему там он сохраняет власть, там Госсовет, там еще что-то такое. Они о Госсовете давно уже говорят. Вот. Их очень нервирует сохранение Путина у власти. Но дело в том, что, как мне представляется, то, что предложил Путин, это решение стратегическое. То есть он, я думаю, что тот преемник, который будет следующим президентом, он знает эту фамилию, нам он, естественно, об этом ничего не скажет. Он в этом человеке уверен, но он не уверен в преемнике преемника. И так дальше. То есть сейчас, конечно, он закладывает фундамент политической системы российской лет, ну, на несколько десятилетий вперед. Вот это урезание полномочий президента, урезание полномочий премьера, увеличение там центра тяжести падает. Вернее, он не то что падает, а он появляется, так сказать, дополнительный центр тяжести на федеральном собрании, дополнительная такая структура, как Госсовет. Все это должно, как мне представляется, страховать государство российское от серьезных потрясений, когда Путина уже не будет. То есть, мне кажется, что вот то, что вчера произошло, говорит все-таки о Путине как о стратеге. Вот этот нюанс, мне кажется, да, он, естественно, роль политический. Возможно, даже, знаете, еще вот мне так показалось, что буквально за последние там пару-тройку лет было интересно наблюдать за тем, как устроена политическая система в Соединенных Штатах Америки. И вне зависимости от того, как мы относимся к Трампу или там к Соединенным Штатам, мы все замечаем, насколько там все-таки сбалансированы, да, вот эти центры силы. То есть президент не является начальником, которого невозможно никак корректировать. А Путин, он же столкнулся с Конституцией 93-го года, которая была написана под Ельцина, да, где президентские полномочия были совершенно практически не ограничены. И я думаю, он понял, что этой ситуацией может воспользоваться некий президент в будущем, скажем так, не на благо России. И ничто его не сможет удержать, а если вдруг случайно окажется человек в Кремле. Мне кажется, вот с этим связана та, в общем-то, реформа, которую предложил вчера Путин. Вот что здесь.
Я единственное, немножко продолжил бы вашу точку зрения. Я полностью с вами согласен, но думаю, дело все-таки не просто в желании ограничить преемника, а в создании эффективной системы. То есть это, конечно, сегодня это одно, конечно, и то же, и конечно. Поэтому я говорю, что я с вами согласен. Но в дальнейшем, чтобы вообще субъективный фактор, значение субъективного фактора уменьшилось. И создание вот нескольких центров, как правильно коллега сказал, это именно уменьшение субъективного фактора. И это рост самой политической системы. То есть мы президентская, особенно ультрапрезидентская республика в стиле Бориса Николаевича, как о нем шутили, да, что у короля власти меньше, только сидит он дольше. А так, в общем, то же самое. Да? Она необходима в какой-то момент, потому что институтов новых нет. И вы ничем, кроме абсолютной власти, систему не удержите. Но вот институты появляются. Чтобы они росли, чтобы новые деревья росли, свет до них должен доходить. Да? И они не должны быть затенены. И вот это в некотором смысле такая прорубка, чтобы новые деревья росли, чтобы у нас появились партии, которые играют существенную роль, чтобы у нас появился парламент, который не является продолжением президента, что в 93-м было необходимо. Я-то был, кстати, в Белом доме, а не на президентской стороне. Мне вроде как надо бы его поносить злыми словами, да? Но я прекрасно понимаю, что ту конструкцию, которую он выставил, которая была не очень демократичной. Она была неизбежна в тот момент. Но у нас уже 2020, уже прошло 27 лет. И система должна развиваться. И вот то, что мы видим, это развитие системы. И точнее, мы посадили саженцы. Ну, точнее, президент, конечно. Мы там даже близко не стояли. Президент посадил саженцы. Вырастет, не вырастет, надо смотреть. Но саженцы хотя бы посажены. Это уже, слава богу.
А, кстати говоря, вот на этот, на это изменение системы политической подтолкнул ли к нему запрос общества? Есть ли он вообще? Или это вот сугубо решение президента, и как бы на общество никто не оглядывался?
Мне бы хотелось поддержать президента в его оптимизме, что действительно запрос общества существует. Я думаю, что все-таки это больше комплимент, реверанс с его стороны был. Общество, ну, оно на самом деле не настолько, конечно, активно, как нам, может быть, хотелось, как нам, может быть, кому-то кажется. Здесь, скорее, все-таки, как сейчас принято говорить, речь идет о транзите власти или трансфере, так сказать, власти. Дело в том, что Путин, он об этом и говорил ведь, что он жутко боится каких-то невероятных социальных потрясений, когда действительно общество будет вовлечено в решение каких-то политических проблем, как это было в том же 93-м году, общество оказалось наэлектризованным, волей-неволей, общество, возможно, и не хотело бы вот этих страшных событий, которые происходили. Но, тем не менее, было огромное количество сочувствующих с той и с другой стороны. И вот мне кажется, что Путин видит перед собой задачу именно, чтобы все это происходило плавно. Ну, естественно, будут какие-то, так сказать, изменения там косметические, еще какие-то. Но тот фундамент, который вы правильно говорите, оно в процессе строительства. Но, тем не менее, так, фундамент заложен. И он хотел бы, чтобы на этом фундаменте выросло что-то интересное, даже после того, как он уйдет уже окончательно.
По поводу запроса, понимаете, что называть обществом? Большая часть общества, наверное, не имеет политических запросов вообще. Оно имеет запросы социальные. Ребят, давайте нормально жить. Да? И очень нечасто может одно превратить другое. Но какая-то часть общества, конечно, да, потому что политика, управление такая же профессиональная сфера, как всякая другая. В Америке есть хорошая шутка, что в Америке очень много людей, которые знают, как прекрасно управлять государством. Беда в том, что они работают шоферами такси в основном.
У нас, да, та же история.
И у нас, понимаете, и то, что запрос был, он был. Другой вопрос, что разные группы этот запрос формулируют по-разному. Потому что для каких-то, для рядовых граждан запрос носит социальный характер. Их не интересуют политические частности. Их интересует поступать на развитие социально-экономической сферы. Да? Если красивыми словами говорить. А для политических групп важно не просто развитие, а их группы, место. И здесь тоже запросы очень разные. Но ведь дело даже не в запросе общества, дело в объективной необходимости для общества, а с ней, с существованием этой необходимости, по-моему, никто не спорит.
Конечно.
Угу. Кстати, насчет ограничения преемника, вот о чем вы сказали, Дмитрий Анатольевич, я немножко в нашу беседу подброшу таких дровишек конспирологии. Вот не знаю, насколько можно доверять источникам. Одно СМИ, оно, кстати, из оппозиционных, судя по всему, говорит, что якобы знает, почему ушел Дмитрий Медведев. Он был не согласен как раз-таки с предложенными Путиным изменениями в Конституцию, что, в общем-то, как раз-таки ограничивает будущих президентов. Можно ли говорить о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев является одним из возможных преемников?
Ну, я так это и понимаю, если честно. Не конспирологически, а прямо противоположно. Я понял слова о том, что Дмитрий Анатольевич будет заниматься силовым блоком, именно как то, что он будет следующим президентом. Это мое мнение. Я с президентом кофе не пью. Он мне ничего не говорил. Никакой конспирологии тут нету. Но что сказал президент? У нас два блока. Экономический, который занимается премьер, и военно-политический, который занимается президент. Дмитрий Анатольевич много работал в этой сфере. Вот пусть он в ней работает. Для меня это означает, что, Дмитрий Анатольевич, занимайся президентскими функциями, вот они тебе. Да? Вот я так понял президента.
Ну, я, честно говоря, больше доверяю вам, чем неким СМИ, на которые вы ссылаетесь. Я вчера несколько списков видел возможных претендентов на премьерский пост. И Мишустина ни в одном из них не было. Поэтому, ну, на самом деле, конечно, совершенно очевидно, что Медведев такой путиноориентированный политик, и в этом нет никакой тайны.
Здесь есть еще один аспект, мы его обсуждали перед эфиром с коллегой. Это закон пластинки. Вот представьте себе ган-пластинку. Ну, мы представляем, мы постарше, сейчас уже почти нету, да, винила. Вот она в центре, отверстие — это центр вращения, да? В центре спокойнее всего, да? Там оттуда не сорвешься. А на краях все срывается. Вы представьте себе, что в этой пластинке сделают центр в другой точке. Вы знаете, что значительная часть просто свалится. И этой части это не нужно, да? Государственный аппарат. Не потому, что он любит Медведева, не потому, что он не любит Медведева, не потому, что он любит кого-то другого или не любит кого-то другого, а просто из интересов государственного аппарата заинтересован в жесткой преемственности власти. Потому что если пойдет кто-то другой, не потому, что он коммунист или там он какой-нибудь генерал, да, а просто потому, что он другой. Конфигурация аппарата изменится, объективно изменится. Это не вопрос личности. Очень
неустойчиво станет просто.
Неустойчивость станет резко возрастать. Это никому не нужно. А в условиях, когда, как правильно сказал коллега, это не я сказал, это коллега сказал, происходит некое сбалансирование, да, когда власть президента уменьшается, власть парламента увеличивается, это становится, сохранение этой преемственности становится безопасной с любой точки зрения. То есть положительная черта очевидна, отрицательная значительно снижена. Да? В результате, почему бы Медведеву не стать президентом? Новым президентом в новой конфигурации власти. Да, которая будет заниматься определенной частью задач, которые, собственно, и оговорены. По поводу состава правительства. Вспомните, что сказал президент министрам, прощаясь с ними. Не премьер-министру, а министрам. Я встречусь с каждым, сказал президент. Так что давайте посмотрим, что будет результатом этих встреч. Вполне возможно, что это и будет окончательный список правительств.
Да, кстати, не исключено. Не исключено. Ну, мне все-таки не верится в то, что... я думаю, что Медведев является все-таки одним из авторов всей этой вот конструкции.
По поводу конспирологии?
Да. Но я бы еще хотел, знаете, какой вот момент подчеркнуть. Обратите внимание, что в послании Федеральному собранию внешней политике было посвящено, ну, не знаю, процентов 5, может быть, всего. Сравниваем, да, с 18-м годом, когда показаны были все эти новые виды вооружений и так далее. То есть все это было ориентировано...
Это же опять же говорит о том, что общество хотело слышать.
Здесь не только общество. Здесь еще, знаете, вот как говорил Столыпин, дайте России 20 лет, да, вот ощущение такое, что 20 лет Путин решил, что вот они 20 лет прошли, а внешний контур защищен, теперь можно действительно всерьез заняться внутренними проблемами. Но сначала нужно было обезопасить себя снаружи. Необходимо было. А теперь он занимается, теперь он со всей силой своего интеллекта, своей команды, своей мощи, он обрушился именно на внутреннюю политику. И совершенно очевидно, что он, в общем, хочет, чего он хочет добиться. Причем, что касается Медведева, условно, там можно спорить, но я тоже склоняюсь к этой мысли, мне кажется, вы правы насчет Медведева. А его, мне кажется, интересует, что будет после Медведева. Его интересует не после Путина, он стратег.
С вашей стратегической точки зрения я согласился, в том числе и потому, что я много занимаюсь Казахстаном. И у меня сразу появляется явная параллель между Назарбаевым и Путиным.
Да.
Но по поводу конспирологии, вот что я хочу сказать. Попытка развести Медведева и Путина, это же не сегодня началось. Вот эти вот еще в 2008-2012 году было много разговоров о том, что есть плохой консервативный Путин и хороший либеральный Медведев.
Спецпрограмма была, спецоперация точнее была.
Да. Понимаете, этих людей связывает много лет общей работы. Они друг о друге знают больше, чем мы о них узнаем через 30 лет от самых крупных историков. И по поводу их разногласий или... Понимаете, вот вы знаете человека 30 лет. Даже если у вас есть разногласия, они останутся частными. Они не будут государственными, потому что вы их решите за столом. Даже если вы не договоритесь. Но вы определите свои позиции. У них нет политического противостояния. Да, и быть не может, потому что это одна команда, и одна команда всегда. Да, можно нравится Медведев, не нравится. Он многим не нравится. Но он одна команда, ему нечего противоставлять Путину, просто нечего.
Сейчас паузу сделаем небольшую, после продолжим нашу беседу. Напоминаю, в гостях сегодня гендиректор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев и политический аналитик Павел Шипилин.
В центре внимания.